Как помочь и кому? Как попросить помощи? У кого? Этому нужно учиться. Не подвиг, но доброе дело.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В Москве 13 часов 36 минут, в студии Макс Челноков. Всем доброго дня, друзья. Это программа «Доброе дело». И я уверен, что вы уже сегодня с утра сделали какое-то доброе дело, и вам хорошо. Но мы продолжаем следить за новостями. И вот только что на ленту РИА Новости пришло срочное сообщение. Центральный банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 10% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Это стало вторым в текущем году снижением ключевой ставки. Первое прошло в июне. Тогда регулятор также снизил ставку на 0,5 процентного пункта до 10,5 годовых. Все подробности буквально через 24 минуты в нашем выпуске новостей. Ну а мы переходим к нашей программе «Доброе дело». Я спешу представить сегодняшнюю гостью. У меня здесь в студии находится президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Ольшанская. Елена, добрый день.
День добрый.
Елен, итак, расскажите о сути, о работе вашего фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Это получается у вас большой штат волонтеров. Что, чем занимаетесь?
Да, на самом деле название нашего фонда довольно четко отражает то, чем мы занимаемся. С некоторыми нюансами, потому что название мы унаследовали от волонтерской группы, с которой мы начинали еще в конце 2004 года, да, и тогда было совершенно понятно, почему мы так называемся, что мы делаем. Мы вот так вот образовались вокруг совершенно конкретной, одной небольшой на тот момент для нас, то, что мы видели проблемы, это дети, которые оказывались в больничных палатах, после того, как они попадали из роддомов, если от них отказывались родители или их изымали из семей, и был период обследования, который они проводили в больницах, совершенно как бы лишённые ухода, лишённые на тот момент даже элементарных каких-то вещей, то есть не было ни памперсов, ни гигиенических средств, ни даже одежды для детей, то есть ребенок родился, он родился, извините, голым, он перешел из родильного отделения в детское отделение инфекционное, то в бюджет не было заложено ничего там, ни памперсов, ни одежды, ни специального детского питания, и все это больницы как могли, либо там просили у тех же неравнодушных мам, которые лежали рядом, либо у персонала. Я вот, собственно говоря, попала своим ребенком в больницу, совершенно как бы не ожидая, что из этого выйдет какая-то такая длинная история про уже такую деятельность, которую можно назвать делом жизни, да, я просто попала с ребенком в больницу, рядом с нашей палатой было 5 подряд палат отказников. Я даже не поняла, что это. Это были дети, они были одни, к ним почти никто не подходил, они плакали.
Это отказники или мамы?
Ну вот, это неправильное слово, которое мы ввели в обиход. Мне так сказала заведующая. Нет, никто не умер.
Родители живы.
Родители живы. Часть этих детей действительно отказники, от них отказались. Часть этих детей, большая часть этих детей, это те, у которых родители от них не отказывались, но их изъяли из семей, потому что государство, ну, руками своих органов приняло решение, что они не совсем выполняют свои родительские обязанности, да, то есть это разная история, где-то действительно добровольный отказ, но их не так уж и много на самом деле. Но вот с нашей легкой руки, это не совсем верное слово «отказники» пошло в жизнь, да, и уже так как-то принято этих детей так называть, да. Ну, конечно, там совершенно разные истории. Ну, вот, собственно говоря, с этого все началось. Мы были действительно волонтеры. Это были дети, которые были одни. Мы ходили в больницу, мы гуляли с детьми, мы привозили туда средства гигиены. Позже мы начали оплачивать работу нянь. Но постепенно, как бы, из этой цепочки вытянулась, как бы, вся наша деятельность, потому что стало понятно в какой-то момент, что эту работу мы можем делать до пенсии, потом передать нашим внукам, которые будут возить памперсы в больницы, и это никогда не изменится. А главное, чем больше мы включались в какое-то понимание проблемы, начали читать какие-то профессиональную литературу, там, да, включая зарубежные, знакомиться с людьми, которые что-то делали. Их было не так уж и много в 2004-2005 году, но тем не менее, которые уже профессионально в этой сфере работали, да, мы их искали, мы ездили, мы консультировались. Мы пытались понять, а почему так, а что делать, как бы, ну, совершенно ненормальная ситуация абсолютно. И тогда стало понятно, что такой маленький кусочек большой проблемы, связанный с проблемой социального сиротства. И постепенно вот из этой истории вырос фонд, сохранивший название волонтерской группы. И сейчас у нас там около 30 сотрудников, но почти 1,5-2 тысячи в год волонтеров, которые регулярно участвуют в нашей работе. Без их помощи мы бы не справились ни с чем.
Друзья, Лен, сейчас буквально секундочку. Еще одно срочное сообщение от РИА Новостей. Опять же, Центральный банк России считает необходимым сохранить ключевую ставку на уровне 10% до конца 2016 года. А вот, значит, так, сейчас, секундочку. Снижение в первом и втором квартале 2017 года тоже возможно. Это сообщается в пресс-релизе Центрального банка Российской Федерации. И еще одно сообщение. Центральный банк при принятии решения о ставке будет оценивать инфляционные риски и динамику ВВП. Ну, а мы продолжаем. Мы говорим о сегодня фонде «Волонтеры в помощь детям-сиротам». У нас в гостях президент Елена Ольшанская. Лен, скажите, пожалуйста, какое количество сегодня вообще сирот, ну, хотя бы в Москве, вы можете сказать приблизительно? Неужели это какая-то гигантская сумма, гигантская цифра, извините?
Знаете, у нас на всю Россию, ну, опять же, здесь есть немножко расхождение между официальными данными и экспертными данными там, да, но, тем не менее, можно сказать, что на всю Россию около 100 тысяч детей, как бы, которые официально считаются сиротами, нуждаются в семейном устройстве, да. В Москве я сейчас точно цифру не помню, но до 5 тысяч, то есть тоже, как бы, это не гигантская цифра, на самом деле. И в этом смысле понятно, что нас, ну, по-хорошему, это абсолютно решаемая история, угу. Да? Но сколько нас? Нас там, ну, все еще 140 миллионов, там, не меньше.
Нет, 142, можно сказать.
Даже 142, ну, чудесно. Наш... А 100 тысяч детей, как бы, которые находятся в, ну, совершенно неправильных условиях, противоречащих вообще понятию детства, там, нормальной жизни и развития, как бы, это проблема, которую мы почему-то все решить не можем до сих пор. Но я вот начала говорить о том, что мы тоже, как бы, когда начали, вот было такое совершенно ощущение, что мы вот невооруженным взглядом видим проблему, видим решение, все понимаем, сейчас быстренько решим. Довольно быстро, как бы, это такой базовый, знаете, энтузиазм человека, который еще ничего не понимает, но ему кажется, он все уже понимает, такого новичка, да, он развеялся, и мы стали понимать, что проблема, конечно, гораздо глубже, чем нам казалось. А вот у фонда сейчас три таких основных программы. Это профилактика социального сиротства, это работа с кровной семьей, помощь детям в учреждениях от больниц до детских домов и содействие семейному устройству. Мы и детям помогаем найти семьи, и приемным родителям, да. Вот эти три наших истории, они вот возникли в результате нашей истории развития нашего движения и понимания проблематики, да. И когда я говорю, что все не так просто, конечно, казалось бы, 100 тысяч детей, ну, всего лишь там, разберите по семьям, неужели 100 тысяч семей не найдется? Это вот такая естественная идея, которая возникает.
Вы представляете, вот вы, у вас есть приемный ребенок?
Если бы у меня был, вот, да, к сожалению, нет, но я понимаю, что если бы у меня был приемный ребенок, я должна была бы это правильно, было бы посвятить ему 90% моего времени.
Да, там, да вот я... представляете, вот, ну, хорошо, я захочу взять ребенка. Сейчас упрощенные правила и упрощенная документация для усыновления или опеки ребенка. Может быть, это одинокий человек, может, и доход, главное, не ниже прожиточного минимума. Все это возможно. Но это такая ответственность, это такой прям, ну, такая большая проблема и такой большой груз, что... А потом мы уже говорили в этой студии, в этой же программе о том, что есть один очень известный кулинар, писатель, он усыновил 3 детей. И вот он говорит, ты понимаешь, вот глядя на ребенка своего, ты знаешь, что он дальше сделает. Потому что он твой, он от тебя. Ты сможешь прогнозировать его поведение.
Какая иллюзия.
Но человек с тремя детьми усыновленными, он говорит, а глядя не на своего, ты не понимаешь, как он дальше. Я не против усыновления. Конечно, почему мы не найдем, почему в этой стране не может найтись 100 тысяч семей?
Слушайте, а я на самом деле хотела сказать, что не может. Потому что это не нужно.
Почему?
В этом весь, вот, потому что тоже наше, как бы, наше впечатление было, ну что нам стоит найти 100 тысяч родителей, давайте мы сейчас активно вот все это сделаем. Ну мы и так и начинали. Мы начинали с того, что мы возили приемных родителей там, да, в больницы, мы устраивали этих детей в семьи. А потом, собственно говоря, постепенно пришло понимание того, что там за дети, что реально у них за проблемы, в чем основа, как бы, этой ситуации.
Они здоровые дети?
И они разные
не
дети.
Без
они
инвалидности?
И здоровые, и нездоровые, и с инвалидностью, без инвалидности.
Всякие.
Абсолютно всякие. Нужно понимать, как ребенок попадает в детский дом. Когда мы начали в эту историю смотреть с точки входа, а не с точки выхода. Точка выхода всем понятна, давайте устроим в семьи. А точка входа – это ребенок не инкубаторский, он не самозарождается внутри детского дома. Ребенок попадает до семьи. И когда у нас возникла какая-то коммуникация с этими семьями, вначале у нас было такое совершенно, как у всех, наверное, вот мышление, принятая такая картинка, что это такие очень плохие семьи, все они, наверное, семьи алкоголиков, там кто-то отказался от своего ребенка, как он мог, от такого прекрасного мальчика. Когда мы начали, там, или девочки, когда мы начали с этими семьями взаимодействовать, они к нам начали обращаться за помощью в отношении тех детей, которые жили в больницах, мы просто увидели совершенно другие истории. Истории, как бы, ну, огромного количества несчастных семей, которые не справились с какой-то жизненной ситуацией, потеряли ребенка. Это, на самом деле, чудовищная катастрофа, которым никто не помог. И если смотреть на реальную ситуацию, я считаю, что минимум 50% тех детей, которые находятся в учреждениях, нуждаются совсем не в том, чтобы их устроили в новую семью, они нуждаются в том, чтобы их устроили в свою родную старую семью.
Это не очень... В некоторых моментах это невозможно. Если уже раз мать отказалась от этого ребенка, значит, что-то не то в ее голове. Здесь надо не с ребенком работать, это мое мнение, не с ребенком работать все-таки, Лен, не соглашайтесь, а
не
с мамой.
Не соглашаюсь.
Хорошо.
Нет, скажешь с мамой, безусловно, с мамой, что ребенок совершенно не виноват в этой ситуации, и более того, мы совершенно точно так же думали.
Я не понимаю женщин, которые отказываются от своих детей. Если только ребенок не безумно болен, потому что мать сама одна, когда она умрет, ребенок пропадет. Вот тогда она не может, ну, как бы ей тяжело взять такой груз ответственности на себя. Это мое мнение, Леночка. Сейчас, секунду, Иван менеджер написал нам на Телеграм: авария на улице Островитянина, автобус и легковушка перекрыли движение в сторону Ленинского, объезжаем в паузы по встречке. Друзья, держитесь. Да, слушаю.
Значит, во-первых, я хочу вам сказать про статистику, чтобы было понимание детей, от которых добровольно отказываются родители, не очень много в системе. Это, ну, может быть, максимум 10% от всех. Остальные это происходит все-таки не совсем добровольно. Это не вот она такая плохая, не хочет ответить своего ребенка, а это решение за нее приняли госорганы. Вторая история просто в качестве такой вот как бы картинки.
Да, зарисовки.
Да? Я была во Франции в роддоме, где есть система анонимных родов, когда женщина может отказаться от ребенка, ну, в нормальных, в условиях медицинских, хороших, где будут врачи, где с ней сначала говорят психологи, социальные работники пытаются как-то, ну, влиять на то, что, может быть, на решение приняла.
Прийти в себя.
Да, на таком повышенном гормональном фоне не совсем объективно, предложить какую-то помощь, но если она все равно говорит, что нет, это мое решение, то дальше она может отказаться и без всякой медицинской записи официально выйти как бы из этого роддома, и ребенок нормально в человеческих условиях будет там дальше устроен в семью. И там, значит, была женщина молодая, с которой они работали, которая, вот они с ней работали неделю, она абсолютно, ну, не готова была идти ни на какие там, не знаю, предлагаемые решения.
Сделки.
Она сказала, что нет, она студентка, она не хочет этого ребенка, это совершенно не входит в ее планы, и она как бы будет только от него отказываться. И у нее родился очень тяжело, у больного ребенка это не было прогнозируемо, то есть не все. А у нас медицина все еще не может предсказать, на самом деле, все варианты того.
Не у нас, да. Только и во Франции,
во всем мире, да.
Изъясняется.
И когда у нее родился ребенок такой очень тяжелый, он сказал, ну, я, конечно же, не могу от него отказаться.
Ах,
потому
так,
что я
даже
понимаю, если бы я родила здорового ребенка, я была бы уверена, что его какая-то семья возьмет, и он, как бы, у него сложится нормальная жизнь и судьба. Там, да? Они дадут ему больше, чем я, потому что я студентка.
Но видите, какой поворот.
Такого тяжелого ребенка могут не взять, и тогда его жизнь будет чудовищно тяжела, и я не могу взять на себя ответственность.
Не знаете,
такую.
Взяла, что
она
дальше?
Забрала этого ребенка, конечно. И более того, я у них спросила, вот, ну, я тоже так очень удивилась, у меня была реакция, как у вас. Они говорят, ну что, это же нормально. У нас очень редко отказываются от детей с особенностями, потому что это же, ну, будет ужасное осуждение со стороны общества.
Конечно, это грех большой.
От ребенка с инвалидностью, от здорового ты можешь отказаться, потому что у него там...
Не можешь тоже.
Ну, у них там это менее осуждаемо, потому что действительно, может, в его интересах там, да?
Я не поддерживаю, я еще раз говорю. С другой стороны, если одинокая женщина, студентка, мама, и если у нее, ну, она сама понимает, она не вытянет, что, влачить какое-то жалкое существование?
Знаете,
Лен, мы сейчас как-то спорим, у каждого свои...
Мне хочется все-таки говорить об этом, потому что мы говорим у каждого свое, но это большая проблема с тем, что вот с этим у каждого свое, мы приводим в точку, что у нас в государстве нет программы поддержки кровной семьи. У нас, например, там,
какой,
да,
семьи?
Кровной, родной, семьи этого ребенка. Да, вот той же самой студентки, которую вы только что сказали, на самом деле, может быть, ей хотелось бы быть мамой. Да, но вот вы говорите, она объективно понимает, что она не вытянет. Были бы какие-то механизмы поддержки, она бы сказала, окей, я потом доучусь, но в конце концов я возьму там на год-два этот академический, выращу своего ребенка. Но у нее физически нет материальных средств для этого.
В том-то и дело.
Так вот это вопрос не того, чтобы она отказывалась от собственного ребенка и всю жизнь
чтобы
потом
ее поддержало
страдала,
государство,
чтобы
вы
ее поддержало государство.
Работайте,
конечно,
над этой программой.
Мы, вот я говорила, что одна из наших программ нашего фонда – это профилактика социального сиротства. Мы работаем ровно как бы с этим. У нас есть служба профилактики отказов, то есть мы выезжаем в родильные дома. У нас есть маленький приют для мам с детьми, если все-таки ситуация была такая, что мы некуда выйти.
Сейчас есть какие-то, скажем так, истории, где вы помогли конкретно? Есть история, что вот мама сначала отказалась, а потом все-таки отдумалась и взяла ребенка?
Да, безусловно.
Безусловно.
У нас такое...
Процентом соотношения.
Ну, смотрите, в процентном соотношении от того, от тех вызовов, на которые мы выезжаем, и где мама в итоге решает, что она все-таки сохранит ребенка, где-то 50 на 50. Да? В 50 случаях это все-таки это уверенное неплохо. Решение. Ну, или мы сами понимаем, что там, ну, например, там, не знаю, мама там острая стадия алкоголизма, и понятно, что все-таки, может быть, это и правильное
ее
решение.
Ее лучше изолировать, да. Ну, Лен, сейчас слушают, может быть, какие-нибудь мамы, которые, опять же, вот в такой ситуации побывали, или люди, которым нужна такая психологическая помощь, или хотят установить ребенка и как-то об этом задумаются. Давайте ваши различные реквизиты упомянем. Угу. Это есть сайт, на котором...
Да, самое главное, это есть сайт www.отказники.ру. Вот, там можно найти
там
всю информацию.
Если очень много ссылок на вот именно фонд волонтерам в помощь детям-сиротам, там логотип такой, взрослая ладошка, а в ней лежит детская ладошка. Вот как увидите этот логотип, вот это значит это именно этот фонд, о котором мы говорим с Еленой. Далее, если люди хотят помочь вашему фонду, здесь есть различные вариации. Давайте, опять же, тоже их опишем. Значит, можно внести пожертвование на банковскую карту.
Да, вы все, я так чувствую, прекрасно расскажете. Как вы, да.
Нет, ну просто мы занимаемся, наша программа «Доброе дело». Может быть, кто-то вот едет в машине и даже готов сейчас что-то пожертвовать. Есть также такая история, как «Помочь просто», называется она, «Отправить СМС». Кому сейчас вот у вас в фонде нужна прям конкретная помощь, Лен? Есть ребенок какой-нибудь,
ну, конечно,
или семья?
Конечно, у нас просто огромное
Давайте
количество проектов.
Имя назовем.
Да, вот если, смотрите, у нас есть на сайте «Раздел срочно нужна помощь». Там можно увидеть сразу же и дети конкретные, да, то есть мы сейчас собираем на лечение, на оплату нянь там,
одного,
да?
Кого-нибудь давайте выберем, вот и попробуем сейчас все это в эфире сказать, и вдруг кто-то сейчас именно захочет
внести. Сейчас, давайте мы сейчас выберем кого-то одного.
Я пока говорю, значит, отправить и помочь фонду волонтеры в помощь детям-сиротам, и мы сейчас скажем, какому ребеночку мы поможем или семье, нужно отправить СМС на короткий номер 3116 с текстом, значит, ОТК. Это что? ОТК мы
пишем? Отказники.
ОТК. Латиница, дальше пробел, и пишется сумму. Какие-то принимают 50 рублей, какие-то меньше 100 не принимают. У вас
нет, у нас нет никаких ограничений. То есть сколько вы
10,
хотите,
15,
столько
20, 100 рублей. Эта пачка сигарет стоит 100 рублей. Можно помочь за эту пачку отказаться
это
от пачки.
Это очень дешевая пачка сигарет.
Да я умоляю, можно и за 60 купить какие-нибудь российские. Правда, я не знаю таких сигарет, но за 115 можно купить. Не о сигаретах речь, давайте помогаем.
Среди многих наших проектов есть такой проект, когда мы оплачиваем няни на время лечения ребенка из детского дома или дома ребенка в больницу. Мы еще столкнулись с одной, ну, совершенно ужасающей той же историей, что дети очень часто не получают вовремя нужного лечения, дети-сироты, которые живут в госучреждениях, не потому, что там что-то с медициной не то, там все оплачено, им государство все эти операции финансируются, потому что некого отправить вместе с ребенком. Если ребенок маленький или если он с инвалидностью, он, например, сам не может поесть, да, то больница его не принимает без сопровождающего, а у учреждения нет такой возможности. У них же воспитательная группа, ни
да,
одного
это
ребенка,
понятно.
Да? У нас сейчас есть мальчик Никита, который едет на оперативное лечение в Санкт-Петербург.
Сколько ему лет, Никите?
2,5 года Никите.
Ой, а что с ним?
Ну, вот мы, к сожалению, не можем озвучивать диагнозы, это запрещено
мы
же
без
законом.
Фамилии.
У него, да.
Почему?
Ну, мы диагноз говорим. Детей, он у нас на сайте есть же, это мальчик Никита, поэтому диагноз детей мы озвучивать не можем, но вот, собственно говоря, у
но
него...
это тяжелая болезнь,
излечима. Да, у него проблема, ему можно помочь, у него проблема с двигательным аппаратом, он сейчас как бы не может ходить, он может
Кто-то
только лежать.
С позвоночником.
С позвоночником, да, ему будут делать операцию, есть шанс, что он может встать на ноги, да, то есть если, собственно говоря...
Друзья, вот осталось 6 минут до конца нашей программы, если есть у вас возможность, возьмите мобильный телефон в руки, только аккуратно, смотрите на дорогу, если вы за рулем, или в пробке стоите на светофоре, вот тогда возьмите телефон в руку, наберите короткий номер 3116 и дальше ОТК, пробел, ОТК это отказники по латинице, ОТК, пробел, далее сумму, любую сумму, 10 рублей, 50, 100, 200, 500, и тем самым вы поможете 2,5 лет Никите, у него будет нянечка, он сейчас едет на лечение в Санкт-Петербург, у него большие проблемы с двигательным аппаратом. Давайте поможем Никите, я вот сейчас, Женя, это я звукорежиссеру, отправляй 3116 ОТК 10 рублей отправь. Господи, что тебе жалко? Это я к звукорежиссеру. А я сейчас тоже отправлю. Лен, я вот еще с каким вопросом хочу к вам обратиться. Обычно люди, которые занимаются благотворительностью, они, скажем так, не афишируют этого всего, очень тихо, спокойно. Но я тут выяснил, готовясь к программе, что вы попали в шорт-лист премии проекта СНОП, сделанного в России. Вы в номинации «Социальные проекты». «Социальные проекты». Каким образом вы туда попали? Что за был социальный проект, который вот так вот...
Насколько я понимаю, вот, каким образом мы туда попали, это тоже вопрос, потому что нам написали, что мы туда попали. Я так понимаю, что это участники проекта СНОП сами выдвигали какие-то организации.
Да. Мне Женя показывает правильно, себя. Он вбил. Да, рублей 15, 20, 40, 50 пошли.
Вот, и, соответственно говоря, какие-то из участников проекта СНОП выбрали нас. А вот та история, с которой нас выбрали, это на самом деле тоже мы не успели поговорить. Это действительно такой большой прорыв, после которого можно уже идти на пенсию. Нам удалось изменить законодательство в сфере социального сиротства, и у нас в стране на самом деле сейчас медленно, но верно началась реформа детских учреждений для детей-сирот. И главная цель этой реформы – это дети должны максимально быстро оказываться в приемной семье, в первую очередь в своей, опять же, кровной семье, возвращаться домой, то есть как можно меньше времени проводить в самом учреждении, а само учреждение должно принципиально измениться. Там должны быть созданы условия, приближенные к семейным, то есть как дома. То есть вот оно тебе должно быть по квартирному типу, с уменьшенными группами, там, да, с постоянно воспитателем на группу. Дети должны ходить в обычную школу из детского дома и обычный детский садик. То есть такие довольно принципиальные революционные изменения для вот этой вот очень закрытой, такой очень коллективной, очень казарменной системы. Понимаешь, это очень будет... долгий процесс, да, позже закон принят, но для того, чтобы настолько диаметрально другим образом выстроить работу этой системы, понадобится, конечно, не один год, но этот процесс уже пошел, и
пошел.
Мы были одними из
хороший
основных инициаторов
проект.
Этой
друзья,
реформы.
Друзья, если вы, вам интересно, это всего лишь СНОП опубликовал шорт-лист, это еще не конечные итоги. Я вот, например, хочу поддержать Лену, Елена Ольшанская, зайдите на сайт вот именно проекта СНОП, и давайте проголосуем за Лену, чтобы ее проект, социальный проект победил в этом году. Проект начался в 2015-м. Конечно, нашу тему за полчаса не обсудить. Сиротство. Так, 369-й пишет, отправил СМС, ответ, сервис недоступен.
У нас единственное, что проблемы какие могут быть, с тем, что есть корпоративные номера, то там стоит внутренний запрет на вот эти короткие номера.
Может быть, у вас, правда, корпоративный.
То есть, если это не корпоративный,
или у вас минус,
все должно работать.
Нужен
да.
положительный баланс.
Это может быть,
Женя, отправил?
Если минус, если, или корпоративный номер.
Сколько денег ты отправил? Звукорежиссер наш.
Не мучайте
50?
Человека.
Отлично. 50 тоже деньги.
Спасибо.
Серж
большое,
Д. пишет, а может быть, надо по-другому взглянуть на ситуацию, ситуацию с отказами на время оставить и заняться теми детьми, от которых отказались, сделать сеть детдомов, пусть их будет 4-5, особенная высокая ЗП у воспитателей. А далее эти дети идут в особенные школы, как суворовские и нахимовские, в которых углубленное изучение того или иного направления, институт, гарантированная работа, конкурентоспособное поколение.
Сергей, можно я на это отвечу?
Да,
потому что, на самом деле, эта идея была у многих совершенно деятелей российских и зарубежных,
это
что действительно
идея.
Это хороший материал такой, да, из которого можно ковать все, что хочешь, но ни у кого ничего не получилось. Почему? Потому что выяснилось, что отношение родителя-ребенка, да, когда у ребенка есть свой взрослый, и он с ним выстраивает какой-то эмоциональный контакт, оно ключевое для того, чтобы ребенок нормально развивался физически, интеллектуально, эмоционально, там, да, психически. А когда этого нет, то у ребенка такие серьезные проблемы именно с развитием, что никакой прекрасный, там, не знаю, гражданин из него не вырастает, а растет человек с кучей внутренних проблем, которому сложно там справиться с элементарными вещами, а не только там быть там идеальным суворовцем. И в этом смысле то, что нужно ребенку семью, оно является единственным решением этой проблемы, и, с моей точки зрения, в первую очередь, свою родную семью, а в вторую очередь уже приемную, а вот по изменениям в детских домах они примерно такие сейчас и идут.
У меня есть знакомый, он вырос в детском доме, буквально ему вот недавно исполнилось 36 лет, он повидал свою маму и говорит, слава богу, что я вырос в детском доме. Никак, хотя вы возвращаетесь к этой теме, что надо в кровную семью, я не знаю,
если
где правильно...
Если там с этой мамой работать,
Лен,
она была бы другая.
А, С некоторыми работай, не работай, вот так, сиди,
конечно,
я сам открою.
Конечно, тогда приемная семья.
15 секунд осталось, я еще раз скажу, друзья, давайте поможем Никите, ему 2,5 года, он едет на операцию в Санкт-Петербург, ему нужна няня, потому что без няни операция не пройдет, у него проблемы с позвоночником. Отправьте на короткий номер 3116, текст ОТК, отказники, пробел, и сумма там 10-20-50 рублей, и вы поможете Никите, и вам будет хорошо, и плюс к вашей карме. Лена Ольшанская, президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», была сегодня у нас в гостях, мы говорили об отказниках, и мы вернемся к этой теме, потому что в ней никогда нельзя поставить точку. Макс Челноков был с вами, оставайтесь с радио «Говорит Москва», спасибо, пока.